В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Фриса. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш сегодняшний умный парень Андрей Шитов, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Константинович, рада вас приветствовать.
Здравствуйте, Женя, спасибо за приглашение.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телефон, что здесь еще? Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. А вдруг, если кто-то из наших слушателей не знает, чтобы, соответственно, как-то мостик такой проложить между тем, что команда Байдена уходит, команда Трампа приходит, важно сказать, что Андрей Константинович единственный российский журналист, бравший интервью у Джозефа Байдена в 2011 году перед его визитом в Москву в качестве вице-президента Соединенных Штатов. Теперь Джозеф Байден уходит, а Дональд Трамп приходит. Вопрос, конечно, можно ли понимать, что такое трампизм, про который сейчас все так говорят, и что принципиально в Америке может поменяться?
Значит, ну, Трампа персонально я для себя определяю как популиста, националиста и волюнтариста. Трампизм — это к восторгу половины Америки и глубокому огорчению другой половины. Это движение, которое прежде, при первом приходе Трампа во власть, считалось аберрацией, отклонением от правил, от норм. Вот. А теперь по факту выясняется, что само становится нормой. Вот. Я его воспринимаю как... Да если прямо называть своим, мы же с вами как бы в нашем родном эфире, говорит Москва. Вот. Я его считаю, как воспринимаю как торжество здравого смысла. Конечно, конечно, сам по себе Трамп персонаж своеобразный, он как будто бы вот для меня, в моем восприятии, сошел со страниц, там, если не русских народных сказок, то там, не знаю, может быть, Гоголя.
Несколько карикатурный вы имеете в виду?
Ну, он такой эксцентричный такой, он очень так, конечно, он гений саморекламы, он на этом и прежнюю свою карьеру делает, теперь и политическую делает, и, как мы видим, в общем-то, ведь очень успешно. Второй раз избраться президентом США.
После такого особенно.
Да, после травли откровенной четырехлетней. Вот, это дорогого стоит. Вот, и почему это происходит, об этом сейчас, как бы они сами между собой продолжают жарко спорить, вот, американцы. А мы наблюдаем, что у них получится, но по большому счету тут масса, может быть, каких-то там аналогий, как бы метафор, но мне кажется, очевидно одно. Они, в общем-то, конечно, чувствуют необходимость перестройки у себя, как бы со своей действующей системы. То есть, на самом деле, трампизм – это реакция, я считаю, вот этой, то, что у них всегда называлось моральным большинством. То есть, опять же, в моем понимании, нормальных людей. Вот, реакция возмущенная на то, чем их кормили последние лет 20-30, вот, после всемирно-исторического торжества, в кавычках, значит, американской модели, когда они решили, что все, любое море им теперь по колено, мы можем творить все, что угодно. Но в результате что у нас воцарилось? Вот это вот глобальная демократия, демократический глобализм, как хочешь это называй, но смысл простой, что по большому счету диктат вот этого либерального взгляда на мир, и оно бы и бог с ним. Американцы на идеологию-то, честно говоря, они прагматики, по практике эгоисты, вот, жадины. Вот. Жадность у них – это достоинство, а не порок. Вот. Они жадины, и они заботятся о том, чтобы им хорошо жилось и дома, и в целом в стране. Вот. Так становится жить-то хуже. Угу. Вот. Именно в том числе из-за этого глобализма.
Стало бить по ним самим же.
И вот из-за этого, как я сказал, они разочек намекнули, что, ребята, не надо так, нам так неинтересно. Чего вы нам объясняете, что мы должны там якобы, как вот Байден, там, нести свет демократии кому-то там, Ираку, там, какому-нибудь Сирии или России, вот. Да нафиг оно нам не нужно. Мы хотим сами у себя хорошо жить. У нас есть знаменитая историческая там американская мечта, которая, если в двух словах, сводится к тому, что каждое новое поколение должно жить лучше. А оно хуже живет уже сейчас, Жень.
Но
уже
американцы дают себе знают. Как раз в этом отчет. То есть вопрос здесь роли личности в истории. Если это было, скажем так, наверное, не столько за Трампа, сколько против Байдена, то способен ли Трамп, используя исключительно там свою харизму и каких-то людей, которых он назначает, действительно произвести вот эту смену институтов, наверное, которые все-таки как бы заправляют Соединенными Штатами?
Во-первых, маленькое уточнение. Это не было уже против Байдена, потому что Байден, он изначально, конечно... Когда он еще начинал, я смотрел и удивлялся. Сейчас, между прочим, можно примерно то же самое подумать и про Трампа. Я там был не то 8 президентов видел, вот так, достаточно близко. Вот. Они ужасно быстро стареют. Даже сильные физически, сравнительно молодые люди, типа там Барака Обамы или Джорджа Буша-младшего, который там на горном велике гонял, вот, они ужасно быстро стареют на глазах. И когда приходили люди вот эти вот под 80, ну, во всяком случае, за 70, как Байден, я смотрел и думал, вот интересно, я тогда сразу говорил, он не дойдет физически до финиша. Он, даст бог, дойдет, вот сейчас как бы уже доковыляет, вот. Но до политического финиша он же хотел дальше продолжать, еще 4 года.
А значит, он хотел или вот. Хотел, так называемый, как это модно говорить, Deep State.
Да. Сейчас вернемся к этому, но, короче говоря, вот сейчас приходит Трамп, и он тоже уже не мальчик, и поэтому я, если в двух словах, считаю, что как бы делать Америку снова великой, как они задумали, и я думаю, это все американцы двумя руками поддержат. Конечно, да, мы хотим, чтобы как раньше, как в американской мечте. Угу. Вот, значит, но делать Америку снова великой, конечно, будет уже не Трамп, а тот, кто придет за ним, будет это там его Венс, Джей Ди Венс, или будет это
он
кто-то
еще. Он сильно моложе,
ему 40 лет.
Да.
Женя, там такая книжка. Я когда про книжку писал, это «Как закалялась сталь», только по-американски, в жанре элегии. Вот, значит, так вот, и поэтому вот эта реакция на... И выборы. Вы говорите, что выборы там типа против Байдена. Ну да, никто, и американцы в первую очередь, никто не любит, когда их держат за дураков. И когда им вдруг тут сказали, что «а давайте-ка вы тогда вот, да, мы поняли, что Байден, конечно, может физически не дойти, вот, давайте-ка мы тогда вот вместо него вам вот эту, значит, хохотушку предложим, 60-летнюю Камалу Харрис». Вот, она не прошла даже партийного отбора, причем однажды она пыталась его пройти в 16-м году, но она не смогла. Она очень тогда слабо выступила, вот, значит, а теперь мы волюнтаристским решением партийного руководства как бы возьмем ее, вам навяжем, ну, а она продолжает хихикать с экрана, и люди сказали, знаете чего, вот, нам такого не надо, мы все-таки как бы хотим сами выбирать.
Но с вашей точки зрения, как бы Трамп сможет ли проложить вот этот мостик, потому что мы-то об этом говорим как? У нас раньше были иллюзии, что Трамп придет, будет нам легче, легче совершенно не стал. Байден пришел, еще хуже стало. Но среди некоторых комментаторов в России сохраняется вот эта иллюзия, что Трамп, он более адекватен, рационален. Да, он, конечно, не голубь мира, но с ним как будто бы будет легче. Можно так рассуждать?
Ну, у нас это с советских времен, Жень, вот это вот действительно, как вы правильно говорите, иллюзия. Что как будто бы нам с одним из этих двух правых крыльев американской политики, как будто нам с ним будет легче. Вот. На самом деле они все проамериканские, и это понятно. Ваш предыдущий вопрос тот же самый был же, он вот сможет ли там институты поменять?
Да, да, сформировать,
и, да, сформировать новые. Я, затаив дыхание, на 4 года не берусь затаить дыхание, но я, затаив дыхание, слежу за тем. Значит, объявлено, как вы знаете, что давайте мы сделаем эффективное работающее правительство. Значит, посажен на это дело не кто-нибудь, а Илон Маск, как бы как человек, умеющий делать дело, прежде всего, свое, вот, и считать деньги, вот, плюс ему дали Вивека, значит, в помощь, тоже бизнесмена, реформа сверху, опять перестройка, так сказать, вот, давайте мы вас, я, еще раз, я буду сам с огромнейшим интересом смотреть, получится у них или нет, я сомневаюсь сильно, потому что в моей практике, вот сколько я 40 лет за всем этим слежу, ни одни грандиозные планы никогда не шли так, как их планировали ни в России и Советском Союзе, ни на международной арене в виде МВФ и Всемирного банка.
Но глобалистский проект же реализовался и даже был довольно устойчивым некоторый промежуток времени.
Теперь мы возвращаемся к вашему замечательному вопросу про глубинное государство и про конспирологию, и кто там всем рулит. Я в это не верю как журналист, потому что мне как журналисту в это верить невыгодно, потому что если есть глубинное государство, которое чем-то там рулит по своей воле, а видите ли, в Белом доме там просто исполнители, куклы, вот, то тогда я чем занимаюсь, если я работаю при Белом доме, хожу на эти брифинги, там вопросы выдумываю, там и так далее, и так далее. То есть настоящая эта власть типа не здесь. Но на самом деле я уверен, и весь мой жизненный опыт показывает, что настоящая власть там, где она и находится. И у нас, кстати говоря. У нас тоже, между прочим, если вы вспомните, нашу вертикаль власти в свое время воспринимали как некую креатуру там каких-то олигархов. Кто теперь помнит, как звали этих олигархов? Вот, значит, а у них, условно говоря, про Буша-младшего, которого я упоминал, и который был самый лично милый, во-первых, а во-вторых, один из самых организованных американских президентов, вот, потому что он папину команду унаследовал, у него все было очень четко. Но при этом его как бы считали вот таким техасским, как бы это сказать, ну, почти троечником, который простачком. Вот благодаря простачком, да, который благодаря папе выбился. Вот. Ответ его известен. Я the decider. Я решаю здесь. Вот. Да, мне носят там предложения, может быть, какие-то люди с 50 академическими степенями, но решаю я. И это я верил и верю, что это так было и есть. И, кстати, и при дедушке Байдене тоже так. Вот, даже сейчас, хотя все говорят, и здесь я, конечно, должен, наверное, ввести коэффициент, там надо делить, я думаю, надо, он уже действительно физически, видимо, плохо тянет, вот, кто там рулит вместо него, будь то жена Джилл или там советники типа Блинкена, это вопрос открытый, о нем тоже американцы сами спорят, но десайдер, вот последнее его слово, за ним, и мы это только что видели, в позорнейшем и обиднейшем, я бы сказал, для людей, которые с большой симпатией, как я, следят за американским историческим опытом, эпизоде, когда он помиловал сына. Ну да, непутевый сын Хантер, но он, по сути, ради непутевого сына и себя отца, и своих отцовских чувств, растоптал святая святых вообще всего мироустройства, в глазах своих американцев. Они же при всем том, я уже говорил, что вот они про прагматики, значит, люди крайне рациональные, практичные, да, и так далее, и так далее. Но по части веры в свою пропаганду, там, я считаю, вплоть до наивности пароль. Да, конечно, вот типа, так это же ужасно выгодно и удобно. Я живу в этой замечательной стране, и я, соответственно, верю, а я считаю, что люди живут верой, все люди, без исключения, верой, а не фактами. Я верю, что моя система, она не только самая эффективная, самая там какая-нибудь, оптимальная, практичная, а что она еще и самая справедливая. Мне, конечно, мне приятно верить, что мы несем добро и свет во внешний мир. Вот. И поэтому, сильно не заморачиваясь, где этот внешний мир и кто конкретно там, где конкретно находится какое там Красное или Черное море, вот, но американец в это верит, что его страна – это как бы град на холме. А в основе, вообще Америка вся, в моем понимании, стоит на трех китах. Это значит жадность, как уже упоминалось. Я прежде всего имею право, я сюда приехал, или мои предки приехали, набивать свой карман и строить свою американскую мечту, и как бы горя оно все остальное огнем. Вот. Второе – это свобода, прежде всего понимаемая как свобода делать для своей жадности абсолютно все. И дальше третье – что не запрещено законом. А третий кит – это закон, который чисто утилитарный, который ограничивает эту жадность, потому что если ее не ограничивать, а люди в основном вооруженные, только они перебьют друг друга просто физически, и они это понимают. Угу. Вот. Поэтому, да, с одной стороны, священное право иметь оружие, вот, а с другой стороны, все-таки закон, который ограничивает по мере сил право применения. Вот. И поэтому вот закон – священный кит. А главный, как вы знаете, лозунг закона, он какой? А никто не выше закона. Значит, закон выше всех.
Закон превыше всего, да.
И тут вот приходит дедушка Байден и говорит, да, закон выше всех, но мой сын все же мне дороже, и горите вы со своим законом.
А вы думаете, что это будет иметь какие-то долгосрочные, не знаю, проблемы?
Ужасающие. Ужасающие. Для
святыни вот этой.
Да, да. А еще раз, люди живут верой. Жень, люди живут верой и у нас, и не у нас. Вот. Мы, может быть, чуть-чуть больше это понимаем, они, может быть, чуть-чуть меньше это признают. Но люди живут верой. Он растаптывает веру. И вера вот эта в закон, в правосудие, вот в эти все лозунги, которые мы справедливо называем лозунгами, но для них-то это жизнь, для них это реалии их жизни, а он берет и растаптывает. Хотя, да, там, я читал его заявление, все, наверное, читали, вот, там, типа, отмазки правдоподобные, но это отмазки.
Наш слушатель говорит, а будет ли Трамп мстить за то, как с ним и с его женой обходились, пока он не выиграл выборы?
Не исключаю, хотя он много раз об этом говорил, что вам мало не покажется, вот, и тут можно, опять же, вот вокруг этого вопроса и предыдущих можно настроить, опять же, массу теорий, вплоть до того, что были же известные теории сговора, но кстати говоря, помилование Байденом сына лишний раз говорит, что да не было там никакого сговора, потому что иначе незачем было бы миловать. Это наверняка должно было бы быть главным элементом сговора, то есть главной гарантией со стороны новой партии власти. Вот. Но я еще раз, я не очень верю в эти все вещи. Идет все так, как оно, по идее, должно идти. Вот. Главный, между прочим, с внутриполитической, с американской, собственно, точки зрения, главный вопрос – это устойчивость системы. Устойчивость системы, прошедшие выборы, укрепили, потому что ожидавшихся столкновений не только боевых на улицах, но и судебных в судах, по большому счету, не произошло, что многих, включая меня, даже немножко удивило. Вот, отдали власть без боя демократы.
А, кстати, интересно, почему? Может быть, готовятся к следующей схватке?
Может быть, но следующая схватка, если она будет идти по правилам, она должна идти по правилам. До победы Трампа его сторонники, типа Маска, говорили, что если выиграют демократы, это будут вообще последние свободные выборы в Америке.
Они окончательно что, типа, в диктатуру все превратят. Что,
типа либералы, да, свою диктатуру уже сделают чуть ли, ну, не такой неформальной. Вот. Слава богу, этого не произошло. Вот. А вообще вся система американская, опять же, она основана на элементарно, совершенно, кстати, бесспорном с их точки зрения представлении, что власть как таковая – это зло. Это у них исторически было. Они, как колонисты, освобождались от власти британской короны в свое время и видели зло в ней. Но оно у них сохранилось. Угу. В сравнительно недавнем прошлом ровно то же самое говорил Рональд Рейган. Это был его один из лозунгов, да, что правительство – часть проблемы, а не часть решения. Вот, значит, и они, соответственно, они эту власть всемерно ограничивают, чтобы она как можно меньше лезла в их жизнь, начиная от кармана, там, с налогами и прочим, и кончая очень интимными вещами, типа, там, я не знаю, права на аборты. Вот, значит, да, а как ограничивать власть? Прежде всего, за счет непрерывной, очень быстрой ротации. Двухлетний избирательный цикл для Конгресса, это сами понимаете, ну что такое 2 года?
Но при этом здесь, Андрей Константинович, есть определенное противоречие, потому что, как мы с вами 15 минут назад говорили про то, какие в итоге к выборному циклу очередному пришли прям старички, и оказался кризис персон, старички не хотят отдавать. Вот в чем дело. Старички не хотят ротации у себя, то есть хотят, чтобы прежняя система сохранилась, не соглашаясь с тезисом, что мир-то изменился. Как про Фукуяму говорят, что он конец истории должен уже удалить из всех ресурсов, потому что конца истории все-таки не случилось.
Ну, Фукуяма, конечно, дурака свалял, но он дурака свалял с нашей точки зрения, с американской точки зрения он все сделал совершенно правильно, свой личный карман он как бы набил, свою личную репутацию как бы он сделал, его теперь все знают поголовно, что он Фукуяма и какая у него книжка, хотя над ней смеются, ну и что, то есть свою личную мечту он реализовал. Слава богу. Вот. А что касается еще раз вот этой общей системы, да, старички могут хотеть чего угодно, но пока система работает, эти старички меняются каждые 4 года. Угу. Мы уже мы говорили уже, что даже сейчас вот вроде да опять подъем всплеск трампизма, но он всплеск на 4 года. А если вот если они вдруг начнут конституцию менять? По ходу дела, так. Правила игры. Вот это, конечно, но это другая будет страна, и тогда надо будет это все отдельно. Я буду поражен, я буду с огромным интересом все это смотреть. Пока предпосылки некоторые есть. Они, знаете, в чем? Это мне, между прочим, Аузан рассказывал. Александр, мне не приходило в голову этому. Ну, как не приходило? Она приходила, она очевидна, но он, как социолог, четко ее сформулировал. Насчет того, что там демография меняется. Прежде всего из-за того, что меняется мотивация людей, едущих за океан. Угу. Раньше ехали вот за этой жадностью, о которой я выше говорил. А сейчас тоже за жадностью, но в другой форме, присоседится к богатой кормушке. Вот, то есть уже социалистическая такая мотивация. И почему, собственно, и происходит вот этот либеральный крен, происходил при демократах. Вот. А сейчас возвращение к истокам.
Можно ли говорить, что у них случилась либо болезнь роста, либо они достигли пика своего развития, потому что когда поддерживать вот эту схему как бы могущества, становится все сложнее и сложнее, и контролировать такое количество центров силы?
Все сложнее и сложнее, бесспорно. Мы видим, как бы это на наших глазах поднимается, и не только Россия возрождающаяся, но и действительно Китай, которому при всем том, когда я начинал работать в Америке, было достаточно снисходительное отношение, и России-то все тогда как бы... насмешливо говорили, ну, хорошо, не хотите с нами, ну, что вы, значит, под Китай пойдете? Ха-ха-ха. Вот, на что, между прочим, по свидетельству Игоря Шувалова, давным-давно, когда еще Байден, вот вы говорили про интервью перед поездкой вице-президента, вот он тогда, в интервью этого, конечно, не было, а позже, уже через годы там Шувалов рассказывал, что когда он там был как вице-президент, и у них с Путиным был примерно такого содержания разговор, где Байден сказал, что ну куда вы вообще после развала Союза вообще пытаетесь, рыпаетесь, говоря по-русски, вот. Вам это теперь просто уже не по силам, на что ему было сказано, может быть, нам не по силам самим встать первым, но мы решим, кто будет первым.
Андрей Шитов с нами, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Андрей Шитов с нами, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Много вопросов от наших слушателей по перспективе российско-американских отношений. И я в этом отношении вспоминаю фрагмент из «Русского дома» или «Каре», где, помните, ЦРУшник и, значит, представитель МИ-6 говорили, и МИ-6 ЦРУшнику говорит: вы вот думаете, что, значит, русские хотят быть европейцами, а судьба русских быть как американцы. Мол, мы очень похожи между собой. Если мы действительно между собой похожи, почему нам так сложно найти точки соприкосновения?
Я совершенно не считаю, что мы похожи. Я считаю, что мы на самом деле со времен Алексиса де Токвилля Россию и Америку противопоставляли друг другу, да, есть сходство, прежде всего, в необъятности пространств географических, основанных, освоенных обоими народами, но, между прочим, по-разному освоенных и с разным историческим результатом, и с разной даже психологией, я считаю. Вот тот же самый Аузан, о котором мы говорили, пусть не икается ему, бедным.
Социолог, да, вот, да, да.
Вот, он объяснял мне, мне было очень интересно слушать, почему вот у нас как бы психология левши, который, он говорит, что у нас люди шли от центральной власти вот в эти просторы там, типа, и осваивали эти земли прежде всего, как сельхоз там, так сказать,
назначение,
да, угодья, вот, а это означало, что ты каждый, а земля северная родит скудно, она там 2-3-4 года родит, потом надо переходить на новое место, ты каждый раз осваиваешь новое место, поэтому ты каждый раз изобретатель в новых условиях, творишь какие-то чудеса, вот, а массовое производство вот такое, когда все время одно и то же, но уже в промышленных масштабах. Вот. Это, ну, не наше дело. Вот. Ну, он так это объяснял, мне это тогда очень понравилось. Возвращаясь к вашему вопросу про сходство и различия, в политических системах, мне кажется, ну, даже та же самая, вот я только что говорил, что у американцев власть враг, и они ее ротируют как юлу, чтобы она непрерывно вертелась. А у нас же власть, в принципе, друг всегда, защитник, вот, потому что нет естественных преград, там гор, морей. Американцы за морями, вот, а у нас открытое пространство, что у нас, если не монголы там откуда-то там при Чингисхане, то какие-нибудь псы-рыцари там из Европы, вот, на эти открытые пространства лезут. Надо защищаться. А защищать кто будет? Ну, князь, конечно, да. Это тоже у нас еще один мой добрый знакомый и учитель МГИМОшный. Вот, целую книжку наваял про вождь, жрец и купец, как три вечных персонажа истории. Вот. Да, у нас вождь, да, это тоже исторически сложившаяся реалия.
Но почему сложилось так, как раз исторически, что мы друг дружку сравниваем, да, мы постоянно здесь соревнуемся, и сейчас вот история с правлением Байдена, это оказалось, ну, таким, наверное, таким такой максимой русофобии по отношению к Российской Федерации?
Ну, лично я сам себе это объясняю очень просто. Я вообще очень люблю простые, как бы, вещи, ну, как лезвие окома, то есть, если можно объяснить просто, то...
Зачем усложнять?
Да, конечно, зачем, да, согласна. Зачем усложнять и придумывать? Пока Россия постсоветская чувствовала себя слабой и, соответственно, вела себя послушно, во, все было замечательно, там, что бы ты ни делал, да, там, там ельцинские выборы, там, коробки из-под ксерокса с долларами, да все это демократия, это все народное волеизъявление, все в порядке вещей, нормально, вот. А как только даже тот же Ельцин, ну, хотя бы там знаменитая петля Примакова, вот, то есть это не столько сам Ельцин, сколько его Примаков железный, несгибаемый, сказал: ребят, но это уже чересчур, вы что, я к вам лечу с визитом, а вы в это время Сербию бомбить? Не, я на таких условиях я не... Так мы не договаривались. Вот, и разворачивается. И вот тут сразу, а что это они?
Бунт.
Да, именно. А это я видел своими глазами. и Ельцина, приезжавшего в Вашингтон, и как там этот прыскал в кулак этот Клинтон, вот, который, кстати, уж я попутно просто упомяну, я говорил, упоминал там о президентах, которых видел, вот, Клинтон из них, я считаю, был самый талантливый как политик, просто прирожденнейший политик, вот, но при этом самый аморальный. Ну, история, понятно, история с Моникой мы все знаем, но у него это все было. И то же самое НАТО. Вот мы сейчас все, вот НАТО, расширение, там, 580 волн, ну, их 5 на самом деле было, если сейчас последние 6. Вот, значит, но при Клинтоне это же было, ну, прямым текстом озвучивалось, что «а мне нужна Пенсильвания, там, или Огайо, а там у нас, я не знаю, поляки». Вот. И все, и я тогда полякам пойду там обещать все. Но это примитив, это, конечно, упрощение очень сильное политическое. Но по большому счету это все тоже, это все мое, все решаю я, все в мою кубышку. А конечный лозунг для меня Клинтон определил в 6 словах всю американскую политику, а может быть и не только американскую. Когда товарища Клинтона спросили, ну зачем... Ваше превосходительство все-таки, ну, стажерка как-то вроде в вашем статусе. Ну, зачем вы?
Нехорошо.
Why did you do this? Вот. И он сказал, I did it because I could. Я это сделал, потому что мог. 6 слов. Вся политика США в этих словах. Вот они так и строят политику.
Но для них сейчас, с вашей точки зрения, последние вот несколько лет оказались действительно сюрпризом наша не только сопротивляемость, устойчивость и политическая смелость.
Думаю, да. Думаю, так она и у нас
многих, и для нас была.
Да, для многих была сюрпризом, да. Так больше того, и президент наш сам иной раз говорит: слушайте, я сам не ожидал, что как бы нас давят там со всех сторон, а мы вроде как стоим и крепчаем.
Но есть ли какие-то точки соприкосновения, с вашей точки зрения, для отношений двух стран? Или сейчас вот эта лестница Кана, по которой мы сейчас все дружно взбираемся, пока она, в общем, пока мы на ней?
Потом вас спрошу, что такое лестница Кана, люблю учиться. Значит, я считаю, что мы, так же, как мы обречены быть соперниками, как две великие громадные страны, два великих громадных народа.
Но мы не хотим их уничтожения.
Точно так же. Ну, вы знаете, тут можно, зная вот это вот банальности, сказать, что... И это они банальностью, но это же совершеннейшая правда. Да они замечательные люди, американцы, как народ. У нас всегда проблемы с их властью. Они не с американцами, как с народом. Не хотят они с нами драться, воевать и так далее. Они хотят свою американскую мечту без помех строить у себя. Для этого, да, мы будем выдаивать все у других, там, мозги, деньги, таланты, но типа того, не убивать их, там, не стирать их в порошок. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что мы, с одной стороны, как я уже сказал только что, обречены быть своими размерами и силой, обречены быть соперниками, вот, а с другой стороны, ну, там, не знаю, какие-нибудь фантазии, если вдруг там, как эпидемия вот на нас навалилась не так давно, то ли настоящая, то ли рукотворная, там, фантасты нам говорят, что там и с климатом, и с космосом что угодно может произойти, мы должны будем объединиться.
Владимир говорит, мы коллективисты, а они исключительно индивидуалисты. Да. Как в той шутке, дайте мне таблетку от жадности, да побольше, побольше и побольше.
Хорошая, опять же, шутка. Значит, совершенно с Владимиром согласен. Действительно, в этом есть принципиально одно из многих принципиальных различий между нами. Но я считаю, это как бы различие, если мы у себя в своей стране предпочитаем быть, как бы вот, жить общиной и на общинных условиях, это, между прочим, я скажу просто по привычке быть и адвокатом дьявола тоже, потому что журналист должен со всех сторон смотреть. Это, между прочим, не всегда легко прежде всего. А во-вторых, и не всегда даже кажется правильным, потому что, ну, если вот на этих условиях, а справедливость как-то обеспечить? Вот я говорил, что американцы живут, стоят на трех китах, а меня спросили, а русские на каких китах стоят? И там первый кит – это жажда справедливости. А как ты будешь обеспечивать справедливость, когда вот у тебя община? Ты должен тогда все это вот поровну поделить, а мы пробовали. Очень трудно.
Обнимали и делили.
Вот, да,
не очень
да,
получилось.
Да. Вот. Поэтому это очень сложные дальше политические материи, но само различие совершенно Владимир правильно заметил. Я считаю, что оно не принципиально с точки зрения нашего взаимопонимания. Более для меня такая была даже забавная история. Как-то выходит из Белого дома знакомый дипломат, причем не русский, а из постсоветской страны, и так раздраженно говорит, да ну их, блин, американцев с ними говорить невозможно, они между собой, подчеркивает он, потрясая там рукой, между собой разговаривают, как на партсобрании. Значит, вот, и я подумал, а действительно, как понять друг друга, если одни американцы как бы сами верят в свою пропаганду и думают, что и другие верят в свою, потому что, ну, мы знаем, например, известное высказывание Рейгана о Добрынине, Анатолий, нашем после, да, когда Рейган пишет, что надо же, какой милый, замечательный, умный человек, а как же он, а при этом он убежденный коммунист. Вот, значит, был ли Добрынин убежденный коммунист в рейгановском понимании, я не знаю. Вот, он был замечательный, блестящий совершенно дипломат, специалист и так далее. Вот, в голову никому не залезешь. Но, возвращаясь к исходной точке, значит, они верят в свою пропаганду и думают, что другие точно так же свято верят в свою, а наши не верят ни в свою, ни тем более в чужую. Вот, ни в то, ни в то. А тогда как договариваться?
Да, и тогда возникает вопрос, за счет чего политикам прошлой формации, в период холодной войны даже, удавалось договариваться по, например, архитектуре безопасности в Европе. А сейчас все это сломалось, старые документы перестают работать, люди думают, да мы не хотим, как в фильме «На последнем берегу».
Да.
И что делать?
Ну, практика показывает, что договариваться, почему вот вы, это опять же, ты уже упоминала, Жень, насчет того, что нам вроде как проще с республиканцами, чем с демократами. Почему? Потому что там больше было вот этой реал-политик, которая как бы ассоциируется с Киссинджером, и договаривались вот на этом. Да, когда вот мои интересы, вот твои интересы, давай реалистично это оценивать и признавать, что ты имеешь право их защищать. И в этом смысле я считаю реально, что Трамп для нас более удобный партнер, чем Байден. Почему? Потому что Трамп, он и есть вот такой прагматик, как бы бизнесмен, который они даже сами это называют transactional, то есть все на сделках. Вот. Но он, будучи популистом и националистом американским, сколько я его слышал и читал, он всегда говорил, что ну, другие тоже националисты, как бы... Да, у них свои интересы. И вот на этой почве можно как-то разойтись. А когда тебе объясняют, что у нас универсальные идеалы, и прежде чем да, мы тебе там поставим там, какие-то там чипы или еще что-нибудь, ты должен признать, что не два пола, а 48 там каких-то, значит, гендеров. Да идите вы лесом, ребят.
А как это, в принципе, возникло? И не получается ли, что вот эта постмодернистская модель, она все равно терпит фиаско? Люди к классике, скажем так, вернутся, к политической классике, потому что невозможно постоянно мир держать в неврозе.
Я очень надеюсь, что нашими общими молитвами так и будет. Вот. Но, как говорят американцы, поверю, когда увижу. Вот. А как говорят наши дипломаты, мои друзья, да, мы на слова больше не ориентируемся, только дела. Вот когда вы будете вести себя, действовать с учетом наших интересов, тогда у нас что-то будет получаться.
Слушатели, Иван говорит, Андрей Константинович, с учетом вашего опыта, по вашим ощущениям, американцы, скорее всех, затащат вместе в пропасть или поймут, что мир изменился, будут согласны на более сложное устройство мира и будут пытаться занять новую нишу?
Ну, Иван, спасибо за вопрос, хороший очень вопрос. Прямой и честный ответ, конечно, я не знаю, кто кого куда затащит. Вот. Очень не хотелось бы, чтобы хоть одни, хоть другие затащили в пропасть, как вы говорите, потому что пропасть в данном случае, я думаю, мы все примерно одинаково представляем. Угу. Вот. Но они будут стараться, конечно, под себя делать. Так мы-то тоже под себя делаем в том смысле, что мы говорим, что ну, многополярный мир, да, как бы мы типа не только за себя, а мы за всех. Вот. И я верю, что мы искренне это говорим. Вот. Но при всем том, опять, слова и дела. Вот американцы слов могут столько же нам наговорить. Угу. Я все мечтаю, если вам честно сказать. Еще в советское время Андрей Сахаров и теория конвергенции, она еще мое тогдашнее молодое воображение поразила своей как бы внешней логичностью, что, ну, ребят, ну, давайте возьмем и от тех все хорошее, что у них есть. И от этих, и попробуем совместить, чтобы нам всем лучше жить. На практике пока не получается, и даже как бы часто пики обострений бывают хуже, чем раньше. Сейчас это отягощается еще и технологиями, включая искусственный интеллект. Но эти же технологии, эти же угрозы, они же и ставят вот эту необходимую задачу как-то ладить.
А как вы думаете, БРИКС для Америки текущей, для вот этой вот устойчивости западной модели мироустройства действительно представляет угрозу? Я просто в качестве повода использую заявление Трампа по поводу того, что если вы задумаетесь о дедоларизации, то, в общем, вам не миновать проблем.
Ну, и я уверен, что он так и будет действовать. Вот. Другое дело, что вот конкретно по этому вопросу я согласен с нашим президентом, который говорит, ну, они рубят сук, на котором сидят. Потому что когда ты грозишь, и когда ты создаешь проблемы, а там куча чисто практических проблем, ну, что это такое, там, условно говоря, я хочу на Афон, а мне говорят, а ты с собой в носках повезешь какой-то нал, я говорю, а зачем? Мне говорят, а потому что у тебя там карточки никакие работать не будут. Вот, и я начинаю, а у меня вот эти все технические штуки для меня всегда самое трудное, вот, логистика. Я не еду в итоге ни на кой Афон, потому что в том числе и поэтому там. И, ну, надо как-то из этого... То есть это говорит и о том, что проблемы реально можно создавать не только государством, но и даже и вот обычным частным людям. Вот, и американцы их создают целенаправленно. Чтобы конечно.
Бунтовали.
Чтобы, да, чтобы мы продолжали слушаться. Вот. Но с другой стороны, еще раз, оборотная сторона того же самого, ну, придумают, в конце концов, умников всегда больше вот этих, которые в обход ищут, чем которые барьер ставят. Найдут обход.
Найдут, но интересно, что, скажем так, если пытаться докопаться до причин, почему невозможно сейчас с американцами разговаривать, американцы, может быть, не признают разнообразие, то есть мы говорим, что мы создаем БРИКС не против Америки, просто, как это, злоупотребление доминирующим положением, которую мы увидели на примере санкций против Российской Федерации, в итоге вносят дисбаланс по всему миру. И мы говорим, вот БРИКС, альтернативные какие-то пути. А для американцев это вызов, это покушение на то устройство, которое они формировали десятилетиями.
Да, ну правильно, если я еще раз говорю, я же уже говорил, что это прежде всего очень выгодно. Верить, что ты царь горы, причем еще и царь добрый, справедливый, там, не только сильный. Вот. Они в это верят. Значит, то, что они теперь не единственный царь горы, это тоже все более очевидно. Вот. И прежде всего, при всем том, соседняя гора все-таки это Китай для них. Хоть они сейчас конкретно они бодаются с нами, вот, но они все время косятся на восток и говорят, что реально-то наш вызов там. Вот, то есть уже как минимум еще один пик, а на самом деле этих пиков много, вот, и как оно будет складываться, Жень, если честно. Я думаю, пока никто не знает, в том числе и мы. И вот это даже ведь, вот вы говорите, БРИКС, я эту тему немножко знаю, потому что у меня друг хороший занимается координацией с нашей стороны этой всей вещи. И ведь там же тоже у нас один из, у БРИКСовцев, один из первых лозунгов. Мы не хотим ее забюрократизировать, мы не хотим ее превращать в организацию с своим секретариатом, там еще с чем-то, чтобы там какие-то бюрократы всем этим рулили. Вот. То есть, типа, каждая страна будет решать, что ей нужно для этого. Замечательный, прекрасный подход, вот, который привлекает этих людей к нам и к БРИКСу. Я в свое время, мне пришло в голову, что как было движение неприсоединения против конфронтации Восток-Запад, теперь идет движение присоединения к БРИКСу, да, к БРИКСу против Запада. Но, да, там в силу вот именно этого отказа от институционализации каждая страна будет выбирать то, что ей удобно, и в какой-то ситуации будет говорить, что мы здесь поддержим, условно говоря, там, дедолларизацию, а где им удобно, может быть, долларом пользоваться, и будет пользоваться. Вон только что наш президент в Казахстан ездил. Что казахстанские все официальные лица говорят по-русски нам с русского телевизора, с экрана? Они говорят, мы против санкций, против этого вот санкционного давления,
но все. Но
мы не допустим, чтобы с нашей территории там нелегально шел обход этих санкций.
Вот. Ну тоже, как-то. Или так, или так.
Вот.
А не получается никак.
Они говорят, нет, почему? Но они, я так понимаю, во втором случае имеют в виду, что какие-то там серые схемы, там завоза чего-то, перевоза.
Они как будто бы борются, да, с этим, но понятно, где одну контору закрыли, там 10 других открылось. Это извечная
опять
тема.
Опять же, Жень, да, я при всем том, как все журналисты, я все знаю, все на свете, но тончайшим слоем.
Это правда. Ну, такая у нас работа. А вот если говорить про как бы кризис, который сейчас испытывают Соединенные Штаты, и кризис по всему миру, известно, что как бы сейчас говорят, что американцы, понимая слабость сейчас, несколько слабость своей позиции, могут спровоцировать большую войну, чтобы выбраться из этого кризиса. Верите вы в большую войну?
Ну, как в нее не верить, если как бы у нас слово ядерное там оружие, испытания и все прочее
каждый день
тоже из первого утюга. И больше того, когда здравые умные люди у нас рассуждают, что надо, что не просто типа можно, что это наше там, так сказать, оружие крайнее, там, крайнее средство, а что даже, я не буду имен называть, но все же знают, что доколе мы будем только, так сказать, об этом говорить, пора бы уже типа и дела делать. Вот. Лично меня это, честно говоря, я не скажу пугает, меня уже по возрасту мало что пугает. Но мне кажется, это ну, неправильно как-то, неправильный даже сам подход, что ну, у нас есть дети, внуки в конечном счете, и что мы им оставим, что давайте, ребятки, подрастайте и разбирайтесь. Я, между прочим, однажды был в гостях у Йоки Оно, вот, Йоко, наверное, вот, значит, и там был ее 14-летний этот Шон. На тот момент 14 лет, если я правильно помню. Вот. И ну, мы с ней поговорили. Это все было в рамках там, Горбачев приезжал, там, встречался с интеллигенцией, что-то в этом роде. Значит, а он просто присутствовал при нашем разговоре, и потом в самом конце, типа, тоже всунулся. Вот. Я говорю, ну, тут, может, что-то тоже хочешь сказать или спросить. Он говорит, а как бы сделать, вот, чтобы все-таки там оружие это вот все-таки там не взорвалось, все, ну, чтобы нам всем живым остаться. И я ему тогда гордо, там, что вот наши там лидеры, и все вот только об этом и заботятся, и пекутся, и не беспокойся, Шон, все будет хорошо с вашим поколением. Так вот, и сейчас мы опять об этом.
Андрей Шидов был с нами, обозреватель ТАСС, американский член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Константинович, спасибо, ждем вас снова.
Жень, спасибо вам большое, очень интересный разговор.
Далее Юрий Буткин, до завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.